Иникова познакомила нас с новостями часа. Спасибо. Ну, а каковы надежды, прогнозы синоптиков?
Я хочу отметить, что с сегодняшнего дня погода будет меняться. Поскольку высотная ложбина протянется через всю территорию Европейской России, объединив свою систему как южные, так и северо-западные циклоны, и это приведет к изменению характера погоды, увеличится облачность, начнутся осадки и даже похолодает. Такие изменения, правда, будут происходить постепенно. В Санкт-Петербурге сегодня еще без осадков, температура от 8 до 10 градусов тепла, в Москве днем местами кратковременный дождь, максимальная температура 14 градусов выше нуля, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Развитие ситуации на Украине. Закон о защите налогоплательщика в США. А также мы поговорим о том, что происходило в Ираке в 2003 году, познакомим вас с новостями спорта, с обзором центральной российской прессы.
Ну, а главная тема сегодня наша – это продажа оружия, свободная продажа оружия. Ну, здесь поводов достаточно много. Будем говорить по ходу программы об этом. И задаем вам вопрос, как вы относитесь к свободной продаже оружия и купите ли вы какое-нибудь оружие, если оно будет свободно продаваться.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-40. 940, абонент «Радио Свобода».
Ну, а для начала переходим к другим темам. Прежде всего, отправляемся на Украину. Вчера из Кардифа пришло важнейшее и радостнейшее для всей Украины событие о том, что эта страна вместе с Польшей будет проводить чемпионат Европы по футболу 2012 года. Ну, событие, сообщение из таких, как принято говорить, объединяющих нацию. Возможно, чем-то это поможет и решить кризис на Украине, хотя тут, конечно, непонятно, поможет ли футбол. В данный момент ситуация такова. Генеральная прокуратура возбудила несколько уголовных дел по факту вмешательства в деятельность членов Конституционного суда. И сегодня как раз суд должен продолжить рассмотрение дела о законности президентского указа о роспуске Верховной Рады. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
И украинская оппозиция, и коалиция сегодня собираются снова привести своих сторонников к зданию Конституционного суда. Вчера подходы к нему блокировали тысячи оппозиционеров, пока не прибыли милицейские спецподразделения. По требованию правительства и депутата Верховной Рады, Генеральная прокуратура Украины сразу же возбудила несколько уголовных дел. Организаторам блокирования Конституционного суда может грозить наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Прокуратура возбудила уголовное дело и по факту вмешательства в деятельность судьи Сюзанны Станник, которая выступает докладчиком по делу о законности роспуска президентом Верховной Рады. Сообщение украинской спецслужбы о вероятном получении Станник крупной взятки следствие квалифицирует как давление на судью. Тем не менее, вечером в среду служба безопасности заявила, что информация о совершении коррупционных действий Сюзанны Станник уже нашла свое частичное подтверждение и продолжает проверяться. По словам лидера украинской оппозиции Юлии Тимошенко, последние события свидетельствуют о подготовке силового сценария кабинета министров, который фактически устранил от активных действий руководителей МВД и Генеральной прокуратуры. Их буквально положили в больницы, потому что они, возможно, еще не были готовы отдавать силовые приказы, арестовывать политиков и бросать людей в тюрьмы, сказала Тимошенко на пресс-конференции. Накануне стало известно, что генеральный прокурор Александр Медведько госпитализирован из-за болезни сердца. В среду же оппозиционные силы, блок Юлии Тимошенко, партия «Наша Украина» и блок «Народная самооборона» из-за фактов коррупции выразили недоверие Конституционному суду и заявили, что кризис должны разрешить политики и новые выборы в Верховную Раду. Кроме того, парламентская оппозиция объявила о сложении своих депутатских полномочий. Соответствующее заявление написали уже более 160 парламентариев. Цель этой акции – юридически оформить роспуск нынешнего состава Верховной Рады независимо от решения Конституционного суда. Согласно основному закону, парламент считается правомочным, если в нем работают не менее 2/3 от общего количества депутатов, то есть не менее 300. С уходом оппозиционеров в парламенте останется максимум 260 депутатов. В этом случае, как подчеркивают оппозиционные лидеры, Верховная Рада обязана самораспуститься. Однако, по мнению представителей коалиции, существует множество юридических нюансов, из-за которых такой сценарий реализовать невозможно. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О победе Польши и Украины в конкурсе на проведение чемпионата Европы по футболу в 2012 году, о котором говорил недавно Олег, мы еще вернемся к этой теме раз во второй половине этого часа. Но вот у нас в студии появилась Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. И вот фигурирует ли эта тема на страницах сегодняшних российских газет?
Фигурирует, Надежда, так что вернемся мы к этой теме значительно раньше. Украина ворвалась в Европу на мечах, пишет газета «Коммерсант». Скажу сразу, что тему выносит на первые полосы также «Время новостей», «Известия», российской газеты «Московский комсомолец». Продолжаю цитировать «Коммерсант». Президент Украины Виктор Ющенко одержал первую победу с начала политического кризиса в его стране. Исполком Союза Европейских футбольных ассоциаций принял вчера сенсационное решение, отдав право на проведение чемпионата Европы 2012 года неявному фавориту предвыборной гонки Италии, а Украине и Польше. Для России, рассчитывавшей получить турнир в 2016 году, исход голосования членов исполкома можно признать весьма неблагоприятным. Теперь Россия, если и сможет стать организатором европейского первенства, то в лучшем случае в 2020 году. До этого срока в Восточной Европе еще один чемпионат, скорее всего, не отдадут, пишет «Коммерсант». Подхватывает тему «Время новостей» тоже в политическом ракурсе. Очередная попытка Украины влиться в Европу оказалась удачной. Политический кризис не помешал этой стране совместно с Польшей получить право провести одно из самых престижных спортивных соревнований континента, финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года. Международную тематику продолжает независимая газета. В понедельник в Москву прибудет министр обороны США Роберт Гейтс. Как стало известно, независимый шеф Пентагона прилетает в столицу по приглашению своего российского коллеги Анатолия Сердюкова, который и станет его основным собеседником. Однако, с учетом его значимости его нынешней миссии, Гейтса может принять также президент Владимир Путин. А вслед за министром обороны, Москву в ближайшее время должна посетить госсекретарь США Кондолиза Райс. Центральное место в повестке переговоров будет отведено планом Вашингтона по размещению элементов американской ПРО в Европе. Американцы уже обозначили свои рамки потенциального сотрудничества с Москвой в сфере противоракетной обороны и теперь ждут российского ответа.
Спасибо, Валерия. С Валерией Шабаевой мы вновь встретимся приблизительно через полчаса, а сейчас в Москве 7:15. И о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня может вынести решение о признании национал-большевистской партии экстремистской и о запрете ее деятельности. В московском офисе неправительственной организации «Интерньюз» сотрудники Следственного комитета МВД провели обыск и изъят ряд документов. В городе Нерюнгри на юге Якутии 11 пенсионеров начали бессрочную голодовку протеста против действий Пенсионного фонда России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Между Национальным фронтом и талибами население Афганистана платит жизнью за коррупцию власти. Марш несогласных в российском интернете. Этика и политика Всемирного банка. Лишний вес в истории человечества. Все это темы программы «Время и мир», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в записи в 10 часов утра по московскому времени.
Ну а сейчас пришла пора поговорить о спорте. Мы уже с начала программы много говорим о футболе, о том, что чемпионат Европы 2012 года пройдет в Польше и Украине. Ну, естественно, начнем тогда с футбола и этот выпуск. Но сперва с российских событий. Полуфиналисты Кубка страны определились вчера в результате ответных четвертьфинальных матчей. Результаты таковы. Крылья Советов проиграли Москве 0-2. В первом матче они тоже проиграли 2-3, так что понятно, Москва в полуфинале. Брянская «Динамо» и Ростов сыграли в ничью 0-0, благодаря победе в первой встрече 2-1, «Динамо» вышла в следующий раунд. «Локомотив» встречался с московским «Динамо» и более чем уверенно отыграл пропущенный в первой встрече гол. Тогда «Динамо» выиграл 1-0, на сей раз «Локомотив» был сильнее 4-0. Ну и «Спартак» московский с «Зенитом» разошлись миром 1-1. В первой встрече в Санкт-Петербурге победил «Спартак» 2-1, так что он и вышел в полуфинал. Таким образом, полуфинальные пары. Брянская «Динамо» будет играть с «Москвой», а «Локомотив» со «Спартаком». Ну и еще много кубковых было событий в Европе. Так, в Германии сыграны полуфиналы уже. Вольфсбург уступил Штутгарту 0-1. Нюрнберг нанес поражение Айнтрахту 4-0. В Испании первый матч в одной полуфинальной паре состоялся. Барселона нанесла поражение Хетафе 5-2. Ну, в Испании, так же, как и в России, из двух встреч. Так что тут еще есть шанс, естественно, у Хетафе, хотя сомнительный. Ну, а сегодня во второй полуфинальной паре встречаются Ла-Корунья и Севилья. И что касается Кубка Франции, то здесь вторым финалистом стал Марсель. Он выиграл в полуфинале у Нанта 3-0. А первый участник финала определился вчера, когда, в смысле, во вторник, когда Сашо в гостях взял верх над клубом Монсо Бургонь 2-0. Ну и во Франции, помимо полуфиналов Кубка, еще два состоялись пропущенных матча чемпионата. Бордо выиграл у Нанси 3-0, а Лион и Рен сыграли в ничью 0-0. Так что теперь все команды по 32 игры провели. У Лиона 70 очков, у Тулузы 52, у Ланса 50, у Бордо 49. Три матча состоялись в Англии. Причем два с участием лидеров. Ливерпуль выиграл у Миддлсбро 2-0, а Челси нанес гостевое поражение Вестхэму 4-1. Теперь, значит, после 33 матчей у Манчестер Юнайтед 81 очко, у Челси 78, а вслед за ними идут Ливерпуль и Арсенал. Они сыграли по 34 игры, и у Ливерпуля 64 очка, у Арсенала 62. А разговор о футболе, в частности, и спорте в целом, мы продолжим через час.
А теперь мы узнаем, что происходило в этот день в Ираке в 2003 году.
1993 в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 апреля 2003 года. Ирак. После захвата Багдада силами коалиции был разграблен Национальный музей, крупнейшее хранилище культурных ценностей Междуречия. У микрофона Дмитрий Волчек.
Кражи из музеев Ирака стали в последние дни постоянной темой информационных сообщений. Масштабы утрат говорят о том, что мир столкнулся с культурной катастрофой. Международные эксперты, собравшиеся в четверг в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, были согласны в том, что разграбление Национального музея в Багдаде – это результат спланированных действий международных преступных группировок. Грабители смогли раздобыть ключи к некоторым хранилищам, сказал профессор Чикагского университета Макгуайр Гибсон, и вынести очень ценные предметы. Эксперты, впрочем, не были склонны винить войска коалиции в произошедшем. Ситуацию комментирует директор британского музея Нейл МакГрегор.
Существует два типа утрат в Багдадском музее. Во-первых, это многочисленные экспонаты, уничтоженные, разбитые, расколотые, ворвавшиеся толпой мародеров. Многие предметы, кстати, по-прежнему остаются в музее, но они в разной степени повреждены, кое-что обращено в крошку. Но есть также ощущение, совершенное исключительно прицельно, как будто музейные ценности взяты людьми, очень хорошо осведомленными в том, зачем они пришли, прекрасно ориентирующимися в этих вопросах и подобающим образом экипированными. Исчезли многие важнейшие экспонаты, например, древняя каменная статуя высотой в человеческий рост. Вещь исключительно тяжелая, для нее нужны 4-5 человек и грузовик. Таким образом, речь идет о ворах-профессионалах.
Заведующий отделом Востока Государственного Эрмитажа Григорий Семенов опасается, что большинство похищенных музеев экспонатов из драгоценных металлов вернуть уже никогда не удастся.
С точки зрения истории, понимаете, глиняная статуя, которая, может быть, на рынке стоит мало, она по своей исторической ценности важнее, чем предметы золота и серебра. Если мы будем говорить о бесценных экспонатах, которые вошли во все каталоги, конечно, продать их практически невозможно. Потому что легенды о тех коллекционерах, которые покупают ворованные вещи и потом их держат у себя в подвале, любуют только сами, честно говоря, честно говоря, не очень убедительно.
Между тем, в пятницу несколько предметов были возвращены. По словам главы Иракской коллегии по сохранению и изучению древних памятников Джабары Хилила, всего возвращено около 20 предметов, похищенных из музея. Среди них изделия из глины и металла. Хилил сказал, что предметы были возвращены в музей теми людьми, которые их похитили. Их замучила совесть, объяснил Хилил.
Разграбление Национального музея в столице Ирака, Багдаде. Радио «Свобода». 18 апреля 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Семь часов 22 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Очередной гигантский проект разрабатывается в России. Проект строительства тоннеля под Беринговым проливом. Ну, реален ли он? Имеет ли место вообще право, так сказать, на жизнь? Об этом и не только в нашей рубрике «В Америке сегодня».
Американские законодатели защищают налогоплательщиков от мошенников. Кому нужен тоннель под Беринговым проливом? Очередной крупный успех русского искусства в Нью-Йорке. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин. В последний день срока подачи налоговых деклараций американские законодатели преподнесли подарок своим избирателям, приняв закон о дополнительных мерах защиты налогоплательщиков. Рассказывает Алан Давыдов.
Закон о защите налогоплательщика был принят в Палате представителей 407 голосами против 7. В нем речь идет о защите граждан от кражи личности, обманных веб-сайтов и алчных ростовщиков. Законодательный акт также облегчает налогоплательщикам задачу сохранить за ними собственность, отчуждаемую за неуплату налогов в результате ошибок налогового ведомства. Билль, требующий одобрения Сената, обязывает службу внутренних доходов Министерства финансов ставить налогоплательщика в известность в случае обнаружения признаков несанкционированного использования его имени. Об актуальности проблемы свидетельствует совсем свежий факт. На прошлой неделе Сенатский комитет по финансам заслушал показания крупного афериста, отбывающего 8-летний тюремный срок, который поведал, как легко он присвоил за год налоговых возвратов на сумму свыше 40 тысяч долларов, используя похищенные личные данные людей. Новый закон также запрещает налоговому ведомству передавать информацию о налогоплательщиках представителям процветающей индустрии, которая зарабатывает деньги на том, что предлагает кредиты под суммы, которые должны получить налогоплательщики, переплатившие налоги в течение года. А таких людей в Америке большинство. Такие взаимодатели-хищники нередко предлагают несведущим людям бесплатную помощь по составлению налоговых деклараций. По словам главы Федерального налогового ведомства Марка Иверсона, сегодня можно верить не каждому налоговому консультанту. Мы зависим от честности множества налоговых консультантов по всей стране. Подавляющее большинство их порядочны и высокопрофессиональны. Но некоторые все же пытаются преувеличить суммы налоговых скидок или возвратов для клиентов и даже получать от них завышенный гонорар в обмен на составление сфальсифицированной декларации. В последние годы резко растет число налогоплательщиков, заполняющих налоговые декларации дома с помощью специального программного обеспечения или через интернет. Налоговое ведомство заключило контракт с 19 компаниями, компьютерные программы которых для отчета по налогам бесплатно могут использовать люди, доход которых не превышает 52 тысяч долларов в год. Ввиду роста мошенничества в этой сфере, новый закон о защите налогоплательщика ужесточает регулирование интернет-услуг такого рода. По словам Марка Иверсона, в настоящее время налогоплательщиков, самостоятельно и вручную заполняющих свои налоговые декларации на бумаге, насчитывается в США не более 15%. Принятый Нижней Палатой закон о защите налогоплательщика также предписывает налоговому ведомству активно напоминать людям с низкими доходами, что они имеют право на различные налоговые льготы. Согласно выпущенному на этой неделе докладу Совместного комитета по экономике Конгресса, в 2004 году было недоплачено 8 миллиардов долларов тем, кто не подозревал, что подпадает под эту категорию и не оформил соответствующих документов.
Рассказывал Алан Давыдов. Кому нужен тоннель под Беринговым проливом, сооружение которого якобы планирует Россия? У американских наблюдателей есть на это однозначный ответ – никому. Сообщение о том, что Российское министерство экономики подготовило экономическое обоснование проекта сооружения гигантского тоннеля для доставки в Америку людей, электричества, нефти и газа из Сибири, сообщение, подхваченное американскими средствами информации, ввергло американских аналитиков в изумление. Это безумные фантазии, ничего другого тут и не скажешь, говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Конечно, бывают времена, когда подобные фантазии осуществляются. И все-таки, профессор, если попытаться оценить экономические резоны, приводимые Россией? Строительство скоростной железной дороги на вечной мерзлоте в одной из самых труднодоступных частей мира под бурным проливом, чтобы связать одну малонаселенную местность с другой, переброска нефтепровода из одного отдаленного нефтедобывающего региона в другой, где своих запасов нефти достаточно на много десятилетий, а нефтепроводы заняты перегонкой добываемого там топлива. Наверное, когда аляскинские месторождения иссякнут, сибирская нефть будет более привлекательной. Но и тогда, я уверен, стоимость проекта остановит любого здравомыслящего инвестора. С точки зрения рынка гораздо проще, надежнее и, я уверен, экономичнее загрузить российской нефтью и газом танкеры, скажем, на Сахалине или в сибирских портах и отправить ее морем в Калифорнию. Я думаю, что все дело попросту в том, что гигантские валютные запасы, накопленные Россией в последние годы, жгут карман определенным силам, находящимся у власти, которые готовы вернуться к воплощению грандиозных имперских проектов в советской эпохе, подавая их, впрочем, под ныне популярным соусом энергетического лидерства России. Подобные предположения заставляют задать вопрос, находятся ли в здравом профессиональном уме те из экономистов, кто их выдвигает. То есть ответ Вашингтона на предложение о таком сотрудничестве можно легко предположить? Я очень сомневаюсь, что ответ будет положительным. Конечно, если Россия предложит финансировать этот проект, это может добавить соблазна американской стороне. Но я думаю, помимо всего прочего, идея соединения Аляски с Сибирью посредством тоннеля вызовет нервозность у многих американцев. Говорил содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10 минутке этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии
Надежда Перцева
и Олег Винокуров. Далее темы наши таковы.
Мы вернемся к теме победы Польши и Украины в конкурсе на проведение чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Поговорим о том, есть ли связь между исчезновением пчел и распространением сотовой телефонной связи, о рекордно низком уровне курса американского доллара к евро, об успехе русских живописцев на престижных аукционах в Нью-Йорке.
Ну вот сколько всего у нас тем, будем мы говорить и о дебатах насчет свободной продажи оружия. Будет ли продаваться это оружие, возможно ли такое, и как вы относитесь к этой продаже, купите ли вы себе в случае чего огнестрельное оружие, вот такой вопрос мы задаем сегодня вам, присылайте нам ответы на пейджер, по ходу программы мы будем ваши сообщения читать.
Блог Юлии Тимошенко оставляет украинский парламент. Так можно заглавить тему сегодняшней программы «Время гостей», который выйдет в прямой эфир «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера из Киева. Гость программы – депутат Верховной Рады, политолог Дмитрий Выдрин. Ведет программу Виталий Портников.
Ну а сейчас в Москве половина восьмого. Пора напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода. Новости».
В городе Нерюнгри на юге Якутии 11 пенсионеров начали бессрочную голодовку протеста против действий Пенсионного фонда России. По сообщению Интерфакса, ранее пенсионеры Нерюнгри через суды добились перерасчета их пенсии с применением более высокого регионального коэффициента. Но Пенсионный фонд добился отмены судебного решения судом высшей инстанции. Мосгорсуд сегодня может вынести решение о признании национал-большевистской партии экстремистской и запрете ее деятельности. Заявлением о необходимости запрета официально незарегистрированной партии в суд обратилась прокуратура Москвы. Депутаты от украинской оппозиции готовятся выйти из состава Верховной Рады. Конституционный суд Украины продолжает рассмотрение вопроса о легитимности указа президента Виктора Ющенко о распуске парламента и проведении досрочных выборов. В Бишкеке более 3000 сторонников оппозиции проводят митинг с требованием отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. Против ряда участников бессрочного митинга оппозиции, который начался 11 апреля, возбуждены уголовные дела, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Багдаде, по уточненным данным, в результате серии взрывов в среду погибли около 200 человек, ранены не менее 250. Это один из крупнейших терактов в Ираке с начала войны в 2003 году. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ объявило, что Иран начал производство ядерного топлива на заводе в Натанце. Иран делает это вопреки требованиям Совета Безопасности ООН, который ввел против него санкции. Суд в американском городе Детройт предъявил обвинение двум американцам иракского происхождения в шпионаже в пользу режима Саддама Хусейна. Джордж Буш заявил, что США ужесточат экономические и другие санкции против Судана, если власти этой страны не положат конец кровопролитию в провинции Дарфур.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. Повышенная влажность воздуха сегодня может стать причиной неважного самочувствия людей с заболеваниями бронхов и легких, а низкое атмосферное давление особенно неблагоприятно будет для гипотоников и больных вегетососудистой дистонии. Сегодня в Санкт-Петербурге будет без осадков, температура днем от 8 до 10 градусов тепла, в Москве днем местами кратковременный дождь, максимальная температура 14 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, давление 733 миллиметра ртутного столба, геомагнитный фон спокойный.
Семь часов 33 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Наша главная тема сегодня – это право на оружие, можно так сказать. Ну, понятно, тут события в Вирджинии, о которых мы, естественно, тоже будем говорить, наталкивают на это. Но вот наш корреспондент Карен Агамиров разговаривал на эту тему с директором программы по обычным вооружениям Центра политических исследований Вадимом Козюлиным, правозащитником Борисом Пантелеевым, экспертом по вопросам безопасности Алексеем Невским и депутатом Государственной Думы России Алексеем Кандауровым. Вот выдержка из этой беседы.
Право на ношение оружия закреплено во второй поправке Конституции Соединенных Штатов в качестве неотъемлемой гарантии гражданской свободы. В России такое право тоже есть, есть закон об оружии, но оно, в отличие от Соединенных Штатов, пока что значительно более ограничено. В чем и как? Слово Вадиму Козюлину.
Согласно закону об оружии, гражданское население может приобрести оружие самообороны, либо спортивное оружие, либо охотничье оружие. Для того, чтобы приобрести подобное оружие, нужно получить медицинские освидетельствования и пройти определенное обучение в органах МВД, соответственно, сдав экзамен.
К ним относятся к оружию самообороны?
Газово-травматическое, огнестрельное бестуальное оружие, газово-электрошоковое устройство и искровые разрядники.
Вот я хочу Вадиму сразу же возразить. Никто не говорит о том, что огнестрельное оружие можно разрешать безо всяких рамок, без каких-то, так сказать, ограничений и без учитывания каких-то рисков.
Но рамки есть, чем они плохи?
Они слишком узки, я считаю.
А в чем они узкие?
В недоверии к большей части общества эти рамки. В том, что таким оружием, короткоствольным, нарезным оружием может пользоваться либо сотрудник правоохранительных органов, либо сотрудник частных охранных предприятий, либо какие-то чиновники, которые должны себя защищать. Ну, от кого? От общества, видимо.
И вот в подтверждение того, что сказал Алексей, я приведу короткую цитату Аркадия Григорьевича Храмова. Это депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он является председателем комиссии по законности и правопорядку. Кстати, в прошлом начальник ГУВД Санкт-Петербурга. Так вот, он, в частности, сказал следующее. «В то же время обилие незаконно хранимого оружия и криминалитета позволяет поставить вопрос о расширении практики выдачи разрешений на огнестрельное оружие законопослушным гражданам. Возможно, для этого не потребуется изменять закон об оружии, а лишь применять его расширительно. Совершенно очевидно, что далеко не всегда власти могут обеспечить надежную и эффективную защиту населения от преступных посягательств. Следовательно, необходимо предоставить возможность людям самим защищать себя и своих близких».
Вы вот этот человек, генерал МВД, видимо, да?
Да.
Бывший, да.
Да?
Вы считаете, что газовое оружие травматического действия – это недостаточно, да, для самообороны?
Я считаю, что да.
Недостаточно.
Ну и что, надо перестрелять друг друга теперь?
А зачем опять? Вот вы уходите в крайность.
Алексей Кандауров.
Да. У нас безопасность населения должна власть обеспечивать, правоохранительные органы, что они не делают. Им не митинги нужно разгонять и черепа крушить 2,5 миллионами сотрудников МВД, а обеспечить безопасность. Когда мы говорим, что мы разрешим передавать в руки населения огнестрельное оружие, у нас колоссальная коррупция, да? Значит, доступ к этому оружию будет фактически беспрепятственный. У нас колоссальное социальное расслоение. Как только попадет в руки оружие, это будет спусковым крючком к тому, что мы друг друга крошить будем.
Это была выдержка из беседы Карена Агамирова с экспертами относительно права на оружие.
А в продолжении темы, купите ли вы огнестрельное оружие, если оно будет в свободной продаже, с таким вопросом обратился Сергей Гогин к жителям Ульяновска.
Никогда. Нет, я занимался охотой. Я хорошо знаю, что абсолютно случайно можно произвести выстрел и большие неприятности и для окружающих, и для себя.
Нет, я не куплю. Я потому что никогда не смогу воспользоваться.
Конечно, куплю. Потому что жизнь такая настала. Конечно, куплю. На всякий случай, потому что я хожу с ножом в кармане. Оружие же можно приобрести, купить охотничий билет, но с карабином-то не походишь по улице. А остальное ничего не дает. Газовым пистолетом это против тебя только обернется. Ну, пограничная ситуация, когда там вопрос это жизнь и смерть. Ну, воспользуюсь, вот себя знаю. Не в лицо, естественно, там ноги, еще куда-то.
Я бы, конечно, не купила. Я все время ходила с газовым баллончиком, мне даже не хватало силы нажать на него. В принципе, я, конечно, против продажи этого оружия. Хотя, как мне всегда говорят, кому надо, его и так имеют, а, значит, не могут купить только добропорядочные граждане. Особенно сейчас психика у подростков испорчена в связи с компьютерными играми и с рекламой, которую бесконечно показывают эти новые русские сериалы. Это, видимо, самый лучший момент, из одной стрельбы состоят. Я думаю, что у нас психо бы сразу увеличился, и такие ситуации, как в Америке, вполне возможно, даже чаще повторялись у нас, чем там.
Нет, конечно, можно, но для меня нет смысла. Мне будет проще руками. А зачем припугнуть? А если тебя отнимут? Сам же потом проблемы не отберешься. А так руками хоть и отпинают, потом встанешь, да там по кто-то ползешь.
Куплю, если будет возможность для защиты, для самообороны. Я подготовлюсь. Ну, если этот человек сам на меня нападает, почему я должна чувствовать себя виноватой? Ну, я же сама не буду первой там, правильно, летать. Но если будет момент такой, или жизнь, или смерть, то, конечно, будешь защищаться, спасать свою жизнь.
Пусть милиция работает, заставьте милицию работать. За оружие, если каждый будет покупать, здесь и будет Голливуд.
Я бы лично, да. Потому что сейчас очень страшно по улицам ходить. Ну, таких и застрелить не жалко, которые ходят тут, пугают. Запросто, а что? Жизнь дороже своя.
Ну, люди говорят, пусть милицию защищает.
А мы их не видим на улице, милиция.
Я бы купил, конечно. Ну, пусть бы она была со мной в машине. На всякий случай, по дорогам всякое бывает.
Не куплю, вот и все. У меня нет денег на него.
А если бы были?
Тоже не купила бы. После 5 вечера. Никуда не выхожу. Зачем оно мне нужно?
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, купите ли вы огнестрельное оружие, если оно будет в свободной продаже. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Представляете, какая интересная вещь. У всех сейчас, похоже, есть мобильные телефоны, а они, оказывается, влияют, ну, возможно, влияют на природу, потому что вот зоологи предполагают, что пчелы исчезают из-за распространения сотовой телефонной связи. Об этом и о многом другом в новостях науки.
Внезапное исчезновение пчел, которое началось в США, а в настоящее время распространилось и в Европе, поставило не только пчеловодов, но и ученых в тупик относительно причины этого явления. Теперь зоологи из немецкого университета Ландау выдвинули свою версию. Они предположили, что вред насекомым наносит вмешательство телефонной сотовой связи в их навигационную систему. Возможно, причиной является электромагнитное излучение мобильных сетей, которое мешает пчелам находить обратно дорогу домой в улей. К настоящему времени на западном побережье США погибло около 60% популяции пчел. На восточном побережье исчезло уже 70% этих ценных насекомых. В Европе больше всего пострадали Германия, Швейцария, Испания, Португалия, Италия и Греция. И это при том, что большая часть мирового урожая зависит от опыления пчелами. Британская газета Independent по этому поводу приводит слова Альберта Эйнштейна, что без пчел человечество сможет прожить лишь 4 года. Команда американских ученых объяснила причину возникновения смертельно опасного неврологического заболевания – бокового амиотрофического склероза. Это хроническая прогрессирующая болезнь нервной системы, во время которой двигательные клетки в боковых частях спинного мозга погибают и потому не могут передать импульс от нейронов мозга к мышцам, в результате чего конечности человека становятся неподвижными. Когда процесс гибели нервных клеток поднимается выше головному мозгу, больные умирают. Боковой амиотрофический склероз ежегодно диагностируется у 5000 американцев. Для того, чтобы понять причину заболевания, медики использовали стволовые эмбриональные клетки мыши, несущие человеческий ген. В результате опытов они обнаружили, что астроциты, одни из клеток, составляющие основную массу нервной ткани и заполняющие почти все пространство между нейронами, порождают токсичное вещество, которое повреждает двигательные нейроны и приводит к возникновению болезни. 20 апреля в Пушкинском районе Московской области открывается международный фестиваль «Астрофест» – главное событие любительской астрономии России и всей Восточной Европы. Фестиваль собирает как самых опытных и авторитетных, так и начинающих астрономов-любителей. На него съезжаются делегации из различных астрономических клубов. Среди наиболее заметных мероприятий – выставки и презентации астрономического оборудования, доклады, лекции, мастер-классы ученых-астрономов, конкурсы, в том числе на самый интересный самодельный телескоп и самый удачный астрономический фотоаппарат. Снимок. А в ночное время, если позволит погода, пройдут массовые астрономические наблюдения.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова, но главное-то сегодня новость на самом деле не научная, а футбольная.
Да, поскольку поляки радуются тому, что чемпионат Европы по футболу все же пройдет в 2012 году в Польше и Украине, и такого масштабного спортивного мероприятия в Польше не было никогда в истории, утверждает Алексей Дзяковицкий.
В день оглашения результатов конкурса на проведение чемпионата Европы по футболу в 2012 году в центрах ряда крупных польских городов были установлены большие экраны, на которых можно было следить за церемонией. Так отреагировали на слова Мишеля Платини о выборе совместной кандидатуры Польши и Украины варшавские болельщики. Примечательно, что на победу Польши и Украины в самой Польше скорее мало кто рассчитывал. В спортивных тотализаторах больше всего шансов давали Италии, а за каждый поставленный злотый на кандидатуру Польши и Украины можно было выиграть аж 4,5 злотых. Тем не менее, известные поляки, например, бывшие президенты, лауреат Нобелевской премии Лех Валенса и особенно страстный болельщик Александр Квасневский, верили в победу и старались всячески использовать свое влияние для того, чтобы именно так и случилось. Европа должна выйти за границы государств, которые, как традиционно считается, могут организовать футбольный чемпионат такого уровня. Футбол – это спорт, который находится в постоянном развитии. Нужно также, чтобы география чемпионата расширялась.
Развивать, нам еще расширять.
Говорил за несколько дней до оглашения решения УЕФА Александр Квасневский. Нынешний польский президент Лех Качинский лично принимал участие в церемонии. Между тем, для одного из самых известных польских футболистов, бывшего игрока сборной Польши, а затем ее тренера Збигнева Боника, выбор УЕФА был сюрпризом. Это огромный шанс не только для польского спорта, но и для улучшения инфраструктуры нашей страны. Нужно немедленно браться за работу, чтобы успеть все сделать, сказал Боник. А сделать нужно много чего, прежде всего отремонтировать или построить новые дороги, спортивные объекты. В Польше в связи с этим рассчитывают на десятки тысяч новых рабочих мест, связанных с чемпионатом рекламу страны в Европе и мире, что в конечном итоге должно притянуть в страну инвестиции и туристов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москве 7:45, и теперь о главных событиях на этот час.
В Багдаде, по уточненным данным, в результате серии взрывов в среду погибли около 200 человек, ранено не менее 250. Международное агентство по атомной энергии объявило, что Иран начал производство ядерного топлива на заводе в Натанце. Джордж Буш заявил, что США ужесточат экономические и другие санкции против Судана, если власти этой страны не положат конец кровопролитию в провинции Дарфур. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Ну, а в утренней программе вновь обзор центрально-российской прессы. Я приветствую Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, давайте вернемся к теме обсуждения утреннего эфира. Мы сегодня говорим о праве на оружие, о свободной продаже. Возможно ли это свободная продажа и как пользоваться оружием, если есть возможность его купить? А каким-то образом отражена ли эта тема в сегодняшней российской прессе? Вообще, возможно ли это?
Ну, сегодня Максим Соколов в газете «Известия» посвятил свою колонку вирджинскому массакру. Вот что он пишет. «Всякое квалифицированное убийство с применением огнестрельного оружия с неизбежностью возобновляет споры между сторонниками и противниками второй поправки, дозволять или не дозволять свободное владение оружием. Склоняющиеся к запрету указывают на вирджинский массакр. Вот к чему приводит, etc. Сторонники свободы возражают девизом Американской стрелковой ассоциации. Ружья не убивают людей, люди убивают людей. С чем в самом деле нельзя не согласиться? Опыт стран, хоть наши, где право владения оружием сильно ограничено, показывает, что, во-первых, это не всегда означает низкий уровень насилия. Наша статистика убийств весьма удручающая, а во-вторых, в качестве орудия убийства пистолет совсем не обязателен, годится и чугунная сковородка, да даже и табуретка, не говоря уже о кухонном ноже. Как уже было сказано, люди убивают людей, а не пистолеты и не табуретки. Буреты. Все так, но, похоже, спор тут идет о разных вещах. Люди так устроены, что криминальная статистика, как таковая, если она не совсем уж запредельная, их не очень сильно волнует. Их волнует сообщение о конкретном массакре. Да и то не о всяком. Ежедневно иракские десятки смертей в Breaking News не попадают. В тех же Соединенных Штатах, по данным ФБР, в год совершается порядка 17 тысяч убийств, в среднем 45 в день, то есть в полтора раза больше, чем в понедельник в Вирджинии, но это никого не потрясает. В отличие от массакра. Но тогда и вопрос надо ставить иначе. Могут ли строгие запреты на владение оружием снизить вероятность деяний типа вирджинского? Ответ будет. Насчет общей статистики сказать сложно. Насчет статистики деяний такого рода, несомненно, снизится. По той причине, что 30 человек ни табуреткой, ни сковородкой не убьешь. Прежде обезвредит. Из огнестрельного же оружия почему бы и нет? Хватило бы только патронов. Массакры — это тот случай, когда ружье убивает людей. Поскольку без ствола ничего не выйдет. Когда безрассудный дуралей не имеет доступа к оружию, рай не настанет, скорее всего, общая преступность не упадет, но массакров точно не будет. Подручными средствами 30 человек в течение часа не убить. Впрочем, в любом случае споры о второй поправке не имеют большого смысла. В Америке ее все равно не отменят, у нас ее все равно не введут. Более насущен вопрос об освещении таких событий, ибо с ним наблюдается прямое безумие. В день убийства немецкий новостной канал NTV из текущего выпуска новостей все первые 10 минут посвятил массакру. Затем следовали длиннейшие спецвыпуски из Вирджинии, а красная строка внизу экрана Breaking News, все про массакр, шла двое суток. Вероятно, у немцев не было более важных забот, чем рекламировать злодеяния и наводить на всякие мысли разных других безрассудных дуралеев. На иной взгляд, информационное освещение массакров могло бы быть куда более скупым. Там такой-то убил столько-то безвинных людей, а затем покончил с собой. Да будет проклят. Вполне исчерпывающее сообщение и вполне исчерпывающий анализ, заключает Максим Соколов.
Это была газета
«Известия».
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева появится в нашей студии, опять же, через полчаса. Валерия, пойдет речь, я так понимаю, о первополосных публикациях. Мы вновь вернемся к этим темам.
Совершенно верно, можно об этом поговорить. Хотя есть еще очень интересные комментарии в сегодняшней прессе.
Выбор за вами, мы вас будем ждать. Спасибо.
Ну, а мы сейчас вернемся к событиям, происходящим в Америке, но уже не таким страшным, как вирджинский массакр. Поговорим об искусстве и узнаем от наших коллег о том, что русское искусство бьет очередные рекорды на аукционах.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и об очередном успехе русских живописцев на престижном аукционе. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду впервые за 34 года со времени предыдущего решения, узаконившего право американок на аборты, Верховный суд вынес вердикт, ограничивающий это право. Суд подтвердил конституционность закона, принятого Конгрессом, запрещающего процедуру на 4-м месяце беременности при определенном положении плода. Законодатели мотивировали свое решение необходимостью защитить жизнь ребенка, находящегося в утробе матери. Это неожиданное решение суда, вторгшегося, по словам многочисленных критиков, в сферу, где право на решение имеет только женщина и ее врач, неизбежно превратит право на аборты в один из самых актуальных политических вопросов предвыборной кампании. Дело в том, что отказ суда в течение 3 десятилетий пересмотреть свое знаменитое решение, даровавшее американкам это право, рассматривался многими американцами как принципиальное свидетельство того, что права женщин в Америке священны и неприкосновенны. Этот сенсационный вердикт, по предсказаниям юристов, может открыть дверь попыткам еще больше лимитировать аборты, что наверняка вызовет бурную ответную реакцию. Шофер губернатора штата Нью-Джерси и сам губернатор могли быть виновниками аварии, в результате которой губернатор Джон Корзайн чуть не лишился жизни и уже 7-й день находится в реанимации с 11 переломанными ребрами, раздробленной ногой и пораненной селезенкой. Согласно первым сведениям, внедорожник, в котором ехал губернатор, налетел на металлический бортик, огораживающий скоростную магистраль, пытаясь увернуться от внезапно выскочившего на его полосу пикапа. Однако в среду полиция уточнила, что в действительности пикап пытался уступить дорогу автомобилю губернатора, шедшему под мигалкой с серьезным превышением скорости около 150 км в час в 100-километровой зоне. При этом губернатор, вопреки законам штата, не был пристегнут ремнем безопасности. Проступок, карающийся в Нью-Джерси, $200 штрафом. В то время как губернатор лежит в реанимации после нескольких операций и дышит с помощью аппарата искусственного дыхания, его шофер, воспользовавшийся ремнем безопасности и выбравшийся из машины невредимым, находится под следствием. Власти штата должны решить, предъявлять ли человеку, чьи действия поначалу были названы геройскими, обвинение за то, что он превысил скорость и не заставил пристегнуться своего важного пассажира. Цены на русское искусство, судя по всему, растут прямо пропорционально ценам на нефть. В Нью-Йорке на аукционе Сотбис прошли русские торги с огромным финансовым успехом. В целом было продано около 1000 работ на 50 с лишним миллионов долларов. Мой коллега Александр Генис побывал на аукционе и готов поделиться своими впечатлениями.
Я ужасно рад, что успел осмотреть выставку, которая, как положено, предшествует торгам. Огромная экспозиция от Тропинина до Бахчиняна собрана с таким размахом и вкусом, что уступает разве что уже знаменитой выставке «Россия» в Гугенхайме, которая, конечно, и проложила дорогу нынешнему аукциону. Благодаря музейному прорыву русское искусство выходит на мировой рынок. Вернее, возвращается на него, ибо в прошлом многие русские художники были международными знаменитостями. В Америке, скажем, любили Верещагина, а в Азовскому Ватикан заказал картину для самого папы.
Александр, но известно, что основной спрос на картины русских мастеров исходит из России. Картины возвращаются на родину. Как вы к этому относитесь?
Это просто нормально, как, впрочем, нормально, что русские картины разбросаны по всему миру. Чем активнее круговорот искусства, тем богаче и разнообразнее становится культура и музеи любой страны. Аукцион своего рода вокзал, помогающий беспрепятственному передвижению художественных ценностей.
И, надо сказать, денежных потоков, ведь сенсационными аукционы делают рекордные цены.
Верно. Деньги позволяют ввести в дела искусства соревновательный элемент, что и превращает аукционы в захватывающий зрелищный спорт.
Тогда поговорим о победителях.
С первым местом все было ясно еще до начала. Картина Нестерова «Видение Сергию Отроку», которую мы знаем по ее ранней версии из Третьяковки, была бесспорным лидером. Не зря именно ее репродукция украшает обложку роскошного каталога. Полотно ушло за 4/3 миллиона долларов. И хорошо. Держать такие ценности дома слишком хлопотно, поэтому в Америке коллекционеры обычно доверяют хранить свои самые ценные экспонаты надежным музеям. В странном, на мой вкус, соседстве с подлинным шедевром Нестерова оказалась счастливая Аркадия Константина Маковского. Это декоративно-символическое панно, немного напоминающее очень большую коробку шоколадных конфет, продалось за 3 миллиона 400 тысяч. На третьем месте любимец нынешних российских коллекционеров Алексей Харламов. В свое время он отличился портретом Полины Виардо, заслужил признание Тургенева и прославился изображением совсем юных девушек. Пара таких девочек-цветочниц была продана за 3 миллиона 100 тысяч долларов. На мой взгляд, эта сентиментальная работа больше подходит вкусам 19-го, чем 21-го века. Но сердцу не прикажешь, и аукцион – дело частное.
Александр, а вам лично что больше приглянулось на аукционе?
Конечно же, картины живых художников. Благо, один из организаторов аукциона, Алла Розенфельд, бывший куратор лучшего в мире собрания русской нонконформистской живописи, представила к торгам работы всех школ и течений. Вот где простор для будущих Третьяковых.
С Александром Генисом мы обсуждали аукцион русской живописи в Нью-Йорке, где был установлен очередной рекорд в оценке стоимости русского искусства. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На фоне новых тревог по поводу падения популярности компакт-дисков редкими светлыми пятнами остаются несколько испытанных старых голосов. Среди них Тим Магроу, чей диск «Let It Go» вторую неделю подряд остается самым популярным альбомом. Trying to buy back the pieces I lost of my soul. It's hard when the devil won't get off your back. It's like carrying around the past in a 100-pound sack. Today, I'm gonna keep on walking. I'm gonna hold my head up high. I'm gonna leave it all behind. Today, I'm gonna stand out in the rain, let it wash it all away, yeah, wash it all away, I'm gonna let it go, oh, 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 yeah, I'm gonna let it go. Skeletons and ghosts are hiding in the shadows, threatening me with all the things that... Ну, а в заключение я прочту несколько ваших сообщений с ответами на вопрос, как вы относитесь к свободной продаже оружия, купите ли оружие, в случае чего. Вот Александр из Свердловска написал, один умный человек сказал, что надо не вооружать людей, не людей вооружать, а бандитов разоружать. Очень верная мысль. В советское время оружие гражданам было ненужным, пишет Николай Борода из города Клинцы Брянской области, за исключением охотничьего и как принадлежность к профессии. А в современном беспределе оружие в частных руках опасно. Могу и я приобрести, но не до этого. А вот Александр Добрый написал, что является очень миролюбивым человеком. Даже комара, который пьет его кровь, не убивает, а отгоняет. И вот оружие Александра Доброго – это хорошее, доброе слово и полезные дела для общества. Ну ладно, будем по ходу программы еще читать те сообщения, которые получим от вас. Ну, впереди у нас для этого есть целый час. Хотя, конечно, не только для этого, а для того, чтобы поговорить на ряд тем. Ну вот, в частности, на такие.
Мы поговорим о форме движения «Другая Россия», в частности, чего оппозиция добивается от власти. Вернемся вновь к причинам трагедии, произошедшей в университете Вирджинии. Поговорим об изменениях в редакционной политике и русской службы новостей, о новой книге Толкина, о том, что значит быть женой ортодоксального еврея и о многом-многом другом.
Это день скорби для Вирджинского университета.
Глава Ростехнадзора Константин Поляковский заявил, что будут приняты все меры, чтобы довести дело по поводу трагедии на Ульяновской до суда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призвал президента Ющенко не прекращать усилий по поиску приемлемого выхода из сложившейся ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.